Следующий доклад мой, я Ирина Владиславна Желтикова, «Утопия и образ будущего в русской мысли начала 20 века». Ну, боюсь, что мой доклад покажется слишком теоретическим. Он меня не изобилует таким большим количеством примеров, потому что сфера моих теоретических интересов – это образ будущего, то есть те представления, которые функционируют в конкретном обществе и касаются будущего. Это и представления, которые могут быть выражены в литературе, это и образы, это и эмоциональное восприятие будущего. Это в том числе научные проекты, политические проекты. И, кроме всего прочего, в этом вопросе меня интересует то, как представляется будущее в России рубежа веков и первой половины XX века. Я хотела бы сделать несколько предварительных замечаний, и первое из них касается утопии. Вот вчера и сегодня мы, говоря об утопии, стало ясно, что много различных определений утопии, и, в общем-то, наверное, это оправдано. И у нас неоднократно звучала фраза «утопия как образ светлого будущего». Вот вчера, когда на пленарном заседании говорили о музыке, когда говорили о литературе Серебряного века, я хочу сказать, что утопия как образ светлого будущего – это, в принципе, фраза, которая имеет право на существование, но она требует несколько пояснений. Первое пояснение касается того, что утопия, понятие утопия все-таки шире, чем понятие светлое будущее, потому что сама утопия не всегда бывает обращена в будущее. Мы знаем ретроспективную утопию, утопию Платона, его описание идеального государства. Мы знаем утопию, которая соотносится с настоящим, и это та самая утопия Мора, это работа Кампанеллы. И в этом плане мне кажется интересным заметить, что в 20 веке, 20-40-е годы советское государство, утопия, она не столько утопия будущего, она утопия настоящего. Очень в целом ряде художественных произведений, в целом ряде произведений искусства мы видим вот это проявление вот этого принципа, проявление принципа интерпретации настоящего как пролога или начала светлого будущего. Второе замечание относительно утопии как образа светлого будущего касается того, что утопия – это, конечно, образ светлого будущего, но это скорее образ не просто светлого будущего, которое может быть, сколько образ должного будущего. И в этом плане мне представляется важным различать в образах будущего, образы, которые носят утопический характер, то есть образы, в которых выражается надежда на наступление нормативного состояния, состояния идеального, и, собственно говоря, это утопия. Образов, которые касаются будущего, которые рассматривают будущего с позиции тех возможных тенденций, которые могут иметь место, то есть тех тенденция настоящего, которая, продолжившись в будущем, обнаружит те или иные формы социального, нового социального бытия. Ну и, наконец, это эсхатология, ну так вот я обобщенно использую термин, который отражает негативное восприятие будущего, страх перед будущим, ощущение опасности, ощущение того, что в будущем нас ждет не что-то хорошее, а что-то плохое. В этом плане очень показателен 20 век в России в плане изменения представлений о будущем, которые происходят вот в первой половине 20 века. Первый комплекс представлений охватывает самый конец 19 века и первое десятилетие до начала Первой мировой войны. Это, наверное, самый большой спектр образов будущего, картин возможных, возможного наступления, которые, кроме того, что их много отдельных картин, они еще обнаруживают и, скажем так, пять русел, пять направлений, в которых эти картины создаются, перекликаются. И одно из первых и наиболее распространенных русел – это мотив социальных преобразований. Вот я хотела бы заметить, что начало XX века социальные преобразования, которых ожидают в будущем, не носят, отношение к этим социальным преобразованиям не носит утопический характер. Здесь можно выделить, конкретизировать некоторые образы. Это, во-первых, социалистический или коммунистический образ будущего. И мы видим это в работах Плеханова, Ленина, Воронцова, Пешехонова, Троцкого. Самое интересное то, что вот этот, ну это понятно, это адепты, да? Но если мы посмотрим противников, таких как Толстой, Черный, Боровой, Туган-Барановский, Струве, Франк, Кистяковский, Гершензон, Булгаков, мы увидим, что этот образ есть и у них. То есть они с ним не соглашаются, но они его видят. Они видят будущее таким, оно им не нравится, но это один из вариантов, которые они видят. И я бы не сказала, что вот в этот период, в период начала 20 века, этот образ носит утопический характер. Это второй, в общем, я бы сказала, по распространенности спорящий с первым образом будущего, это анархический образ будущего. Это Толстой, Кропоткин, Новомирский, Черный, это ряд произведений Куприна. И эти представления тоже не идеализируют анархическое будущее. Это один из проектов возможных преобразований. Образ либеральных преобразований и монархические, консервативные идеалы, они значительно менее популярны, они имеют место быть, и их сближает с другими мотивами такого видения будущего то, что это общее согласие необходимости преобразований, это обязательные элементы преобразований, таких как введение конституции, свободы слова, изменение социальных отношений. Ну вот еще раз подчеркиваю, это не утопический образ. Второй образ, который в начале 20 века функционирует, это образ новый дух, это тема такая, целое русло, это новая духовность. И как раз вот этот образ я бы оценила как утопический. Здесь целый ряд проектов. Во-первых, это образы новой религиозной духовности Федорова, Толстого, Мережковского, связанные с существенными изменениями как человеческой природы, так и социальных преобразований. На мой взгляд, мы здесь видим примеры именно утопии. Авторы уверены, что это не просто будущее, которое возможно, они считают, что это будущее, которое должно быть, потому что вот именно таков путь, естественный путь, который должно пройти человечество. Именно этим, вот разные варианты, да, должно завершиться историческое развитие. Еще интересный момент, то, что утопические образы будущего, мы видим это на примере названных авторов, отличаются амбивалентностью. То есть они утопичны для того, кто их верит, тот, кто их разделяет, и они совсем не утопичны, они могут представляться как антиутопия теми, кто эти проекты не разделяет. Еще один образ, имеющий активное хождение в XIX веке, в начале XX века, это образ наступающего хаоса, это тема хаоса. Хаос понимается тоже по-разному. Мы здесь можем увидеть и эсхатологические образы, о них сегодня уже говорили, это и Соловьев, это и распространенные в народном сознании образы, это, там, помните, у Розанова про раскольников Тираспольского хутора Херсонской губернии, которые себя закапывают заживо. Это и абстрактные образы социальных беспорядков, которые мы видим в первую очередь в литературе, это Сологуб, Брюсов, Куприн. Это ожидание будущей войны. И здесь, опять-таки, я хочу сделать пометку, что ожидание войны, возможной войны, в начале 20 века имело место. Но война не воспринималась как конец. Да, это хаос, да, это потрясения, которые приведут за собой обновление. То есть, если говорить совсем простым языком, войны не боялись. Еще один образ будущего, которое есть в начале 20 века, и которое, на мой взгляд, тоже обнаруживает черты утопичности, это космическое будущее, размышления о котором мы можем разделить на две группы. Это религиозно ориентированный вариант, это вариант, ориентированный на, естественно, научные представления. И если, естественно, научные представления о космосе – это представления Умова, Циолковского, Холодного, Вернадского, Чижевского в начале 20 века, в том числе и у Циолковского, носят
характера размышлений о возможности покорения космоса. То есть это размышления о устройстве космических аппаратов, о использовании тех или иных металлов для этого, о возможности организации жизни в космосе. То религиозно ориентированные представления о покорении космоса, они, конечно, носят ярко выраженный утопический характер. Это мечта, это идеал, это то, к чему следует стремиться, и то, что может разрешить нынешнее состояние. Ну и еще одну тему, которую можно выделить, это тема начала 20 века, торжества науки в размышлениях о будущем. И тех изменений, которые наука, которые это торжество повлечет за собой, в первую очередь в социальной области. Здесь мы видим работы Вернадского, Богданова, Чекалаева, Родных. И у меня получается пока маленький пробел, касающийся 14-17 года. И вот следующий этап, который бы я выделила в представлениях о будущем, который кардинальным образом меняет картину, это советское время, это 20-40-е годы. Причем интересно, что даже, наверное, неверно сказать советское время, потому что это образы, которые развиваются русскими мыслителями, в том числе и оказавшимися за рубежом. И что здесь общего? Во-первых, сокращается количество образов будущего, сокращается количество вот этих направлений, о которых размышляют. Во-вторых, это явное доминирование утопических представлений над представлениями взвешенными, над представлениями оценки реальных перспектив, которые могут иметь место быть. Ну, первое русло направлений – это идея социальных преобразований, которая в этот период начинает носить уже явно утопический характер. Это мировая революция, идея, которая активно развивается в 17-20-х годах и которая по существу является коммунистическим вариантом развития русской национальной идеи, русского миссионизма, функции, которые выполняет русский народ перед историей. На смену после 20-го года приходит образ строительства коммунизма, социализма, до 40-х годов это развивается. И здесь интересно, что мы можем хорошо различить, и работы есть, как раз вот здесь появляются работы, отражающие массовое сознание историки, над этим работают. Вот, во-первых, можно выделить образ коммунистического будущего в среде крестьянства и образ коммунистического будущего в городах, городского населения. Они, в общем-то, отличаются. Если мы говорим о крестьянском образе будущего, то мы видим, что он приближается к идеально архаическому образу жизни. Это идея равенства, коллективной ответственности, круговой поруки и самоуправления. Это образ, который активно развивается где-то до 25-го года. После этого, поскольку реальность не соответствует идеалу, отношение к реальности начинает кардинально меняться. Образ коммунистического будущего в городах, он иного характера. Здесь также присутствует коллективизм, который касается изменения социальных отношений человека, семьи, нового воспитания. Очень интересные проекты, я думаю, об этом еще будут говорить, касающиеся градостроительства в этот период развиваются. Они связаны тоже с идеалом будущего. И элементом, вот, который не соответствует в крестьянском варианте и городском варианте, это отношение к частной собственности, частному предпринимательству, поскольку в городах это скорее отрицательное отношение, тогда как в деревне это положительное отношение. И вот интересно, что, на мой взгляд, именно в этом же русле абсолютно работают евразийцы. Это эмиграция, это 20-30-е годы, это люди, которые не согласились с советской Россией, они уехали. Трубецкой, Алексеев, в смысле, который Николай Трубецкой. Савицкий, Сувчинский, Корсавин, в начале там Флоровский, Ильин, в самом начале 20-х годов тоже. И мы видим, что к 27-му году у них формируется идеал идеократического государства, государства, подчиненного идее, с автократической формой правления, в котором отчасти отражается реальность Советского Союза, реальность Советов. С другой стороны, это соединяется с идеей высшей миссии, которая связана с религиозным служением. Получается вот такое, с одной стороны, достаточно организованное, в общем, тоталитарное, я бы сказала, государство, но функция которого является выражение национального самосознания, национальной уникальности. И на мой взгляд, это, конечно, абсолютно утопия. И вот еще один вариант, очень интересный, кстати, представление о будущем, связанное с военными ожиданиями. После 17-го года они очень четко выделяются в отдельную группу представлений. Ну, и пока идет гражданская война, они, конечно, не столько связаны с будущим, но начиная с 20-го года, там просто есть периоды. Есть всплески 27-й, 30-й, 32-й год, когда военные ожидания обостряются. При этом, если в 27-м, это тоже работа историков, это не я. Если в 27-м году в военных ожиданиях продолжает присутствовать ожидание нашей интервенции, скажем так, мировой пожар раздуем, то к 30-м годам это уже оборонительная позиция. То есть на нас нападут, мы должны дать при этом достойный отпор. При этом, опять-таки, конечно, военные ожидания никоим образом нельзя назвать утопическими. Они функционируют на целом ряде пластов общественного сознания, и они тоже не носят катастрофический характер. То есть войну ожидают, но войны не боятся. Ее не представляют такой ужасной, какой она, по сути, явилась. Спасибо, у меня все.
Огромное спасибо за такой замечательный.
Немножко не в тему получилось.
У меня вопрос к последней части доклада, который касается вот этого спектра исканий, социальных исканий русского зарубежья. Угу. То есть вы упомянули евразийство, но, наверное, здесь, конечно, нужно еще говорить о новогранстве, потому что вот это стремление построить новый град из старых камней по новому плану. Вот, где, собственно, простраиваются и идеи хозяйства, и новой демократии такой, которая противостоит нам демократии Кучевич. И это идея человека нового града, который присутствует ему. То есть тут мы, естественно, видим такая попытка как раз целостный такой социальный идеальный проект. Причем именно проект такого христианского искусства. Поэтому они там активно опираются на Соловьева, и на Федорова, и вообще на Булгакова. И там Булгаков, Бердяев, активный участник, допустим. И вот так, еще последний, когда вы говорите о войне, мне кажется, что там еще интересно посмотреть православное дело, сборник, не знаю, попадался, а он вообще в российской государственной библиотеке есть, может быть, даже у нас где-нибудь выложен на сайте. Это буквально 39-й год, это перед самой Первой мировой войной, там за 2 месяца выпустили вот это объединение православное дело, которое выросло в Новоградске, где там мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина Караваева. И вот они как раз вот то, о чем вы говорите, войны не боятся, но войны воспринимают как вот кризис, то есть вот у них там основная тема, кризис означает суд. В наши дни совершается суд над историей, и вот Бердяев «Война и скотология», статья в журналике, когда они действительно пытаются понять вот эти вызовы войны, как такой творческий вызов того, чтобы противопоставить вот этой вот комсомольской войне, потому что вот мы сейчас верно себе ввергаемся в эту катастрофу, опять же, некий целостный такой религиозно-общественный идеал.
Ну, Бердяев, конечно, перекликается еще с Флоренским,
да,
с его смыслом жизни, да, который в 18-м году пишет.
Да, Трубецкой.
Ой, Трубецкой, да, Трубецкой, смысл жизни, да. То есть вот это вот как бы то, что обновляет, то, что приведет к идеалу. А это спасибо, я просто до этого еще не дошла.
Не-не, на самом деле, если вы будете, поскольку будете делать статью, то вот очень важно как-то, поскольку у вас действительно дает некую такую панораму искать,
и не обязательно, обязательно.
Да, вот это посмотреть. Потому что там, конечно, же русская эмиграция с этой точки зрения, с точки зрения вот этих всех идеалов общественного строя, она просто очень богата.
Спасибо.
Еще вопрос. Кстати, тоже наверное, спасибо, что ты доклад очень на широкую тему. Естественно, возникают вопросы и желание высказаться тоже по этому поводу. Очень затронула ваша попытка рассмотреть некую революцию утопии, технического сознания и некую типологию ее. И вот слушая вас, мне что-то новое, все-таки более вероятно, очень сложно является проблема, не столько типологии утопии, поскольку она все-таки персонально, субъективно, она очень авторски окрашена. А интересен тот аспект, который вы пытались затронуть, это аспект технического сознания и утопии в определенном культурном контексте. Вы пытались говорить о социальной утопии, о военной утопии и так далее, и так далее. Но дело в том, что любая эпоха и любой период, который мы затрагивали, предположим, те же 20-е годы или 10-е годы, это некий комплекс. Я понимаю, что Ленин не стал Валевичем, или, может быть, слышал, или не почитал Филонова, но общий контекст культуры был таков, что у Владимировича мы не найдем действительно критических работ, не найдем. Но были авторы, которые создавали социальную утопию. И этому вторили и за этим шли утопии эстетические, утопии псевдорелигиозные или религиозные, этические утопии и так далее, и так далее. И вот здесь, мне кажется, очень важный аспект – это взаимодействие утопии с идеологией и социальными мифами, которые потрясающий интересный аспект. Это аспект, которым занимаются психоисторики. Психоистория, собственно, где-то с 60-х годов прошлого века, это их ключевая тема, разные социальные слои. Но мы употребляем слово «утопия», мы употребляем более широкий термин «образы будущего». Мне он нравится, он действительно очень легкий, и в рамках этого образа можно очень многие контексты проследить вот именно в том эволюционном плане, о котором мы пытались говорить. Но в рамках какой-то одной типологической конструкции, которая имманентно определенный тип утопии, мы можем рассматривать в соотношении с утопией идеологию, пропаганду, соответственно, мифологические представления, которые курсируют как раньше, так и сейчас, они формируются, они становятся частью общественного сознания. И вот мне кажется, вот это очень интересное, ну, интересное поле, интересное пространство. Я просто должен поблагодарить вас за выступление, потому что наливаю.
Спасибо большое. Вот это действительно вопрос типологии утопии – это очень сложный вопрос. Я его затронула бы постольку поскольку. Я все-таки, наверное, не совсем этим занимаюсь. Вот, нет, но то, что вы сказали, это, конечно, очень важно. И тут еще один момент, я о нем в докладе не сказала. Дело в том, что утопии уже, да, сейчас говорю, они существуют на разных уровнях. Они существуют на индивидуальном уровне, это проекты конкретных людей. Они существуют на групповом уровне, вот, допустим, когда мы видим людей, чьи идеи перекликаются, они явно знакомы друг с другом. Они существуют на массовом уровне. И вот если мы берем, допустим, 19 век, то массовый уровень, его достаточно сложно проследить. Во всяком случае, готовых исследований нет. А если мы берем 20 век, то здесь есть уже готовые исследования. И вот пока то, что я смотрю из готовых исследований, они как раз показывают, что в народном сознании, в массовом сознании, утопия, она была не очень распространена. Вот да, на индивидуальном и на групповом уровне мы видим вот там замечательные проекты. Когда мы касаемся, допустим, массы, да, ну вот исследования по крестьянству, там анализируются письма в крестьянскую газету. Это совсем, совсем другая сторона утопии. То есть мне кажется, что при изучении вот это еще очень важно. Потому что мы все время видим вверх. А хотелось бы посмотреть, насколько это распространяется в обществе вниз.
Я как раз именно об этом. Утопия и идеология, утопия между сознанием.
Да.
То, что включает это все историки, это, собственно, не конструкция утопии, не ее имманентные качества, а бытование в какой-то среде. И отсюда возникает уже некая трансформация. Уже не утопия становится предметом рассмотрения, а именно либо понимание образ будущего, либо мифологические концепты, которые курируют через идеологию, они пришли еще через какие-то сферы, через активизм там религиозного сознания. Но они курируют в массовом сознании, что на форме утопии, они курируют других форматов, других форм, где представляется.
Спасибо большое. Будут еще вопросы, коллеги?
Да. Значит, первое. Допускаете ли вы, что евразийцы, которых вы упомянули, тоже стали строить утопические теоретические проекты в качестве конкурентов, ну, за счет необходимости конкуренции вот в этом идейном поле с прочими силами, в первую очередь слева, да, и анархистами, которые всегда занимались строительством утопии, и евразийцам необходимо было как-то конкурировать с умным.
По очереди, я думала, вы сразу все вопросы. Нет, мне кажется, ну, насколько я себе представляю, евразийство, у них огромная пресса журнальная, у них целый корпус таких исследовательских статей. Мне кажется, что это не конкуренция. Мне кажется, это самосознание, это попытка найти выход из эмиграции. Они ощущают себя брошенными, они ощущают свою ненужность, и они пытаются оправдать свое существование, они пытаются помочь России, они пытаются показать, что Россия не кончилась, и они в этом участвуют. Это мое мнение.
Вот еще в начале вы, когда определение утопии давали, я просто не разобрал, а вы говорили, что это понятно. понятие должно учитывать текущее положение дел, когда это прогнозы, или не обязательно? Я не понял, когда.
Нет, я как раз говорила о том, что утопия – это идеал, это то, как должно быть. Это…
это да. Прогнозом и…
Вот да, прогноз… прогностический вариант там, преобразования, да, проект, это не утопия. Ну, то есть утопию можно и так понимать. Я имею в виду, что вот применимо к представлениям о будущем, я считаю, что хорошо различать вот такое утопическое будущее и будущее, которое видится возможно.
Но элементы прогноза в утопии могут быть, а могут и не быть.
В самой утопии, да.
Ну, значит, да, правда, сказали о том, что это всегда понятие критика случайного порядка вещей,
да.
Проективность, то есть вот это прозвучало там.
Еще вот, кто, я не понял, кто авторы направления, которые, как сказали, 20-40-е годы, характеризовалось потерей опоры на действительность. То есть вы говорили, что 20-40-е русел утопического стало меньше, меньше вариантов, да?
Да, вообще.
И вместе с тем, утопия вроде как окончательно потерял связь с реальностью. Что-то такое слышно.
Да.
Вот. И я хотел услышать авторы подобного, ну, как бы, мысли которых характеризуются вот этим
проектом. Во-первых, речь идет, вот не случайно сказали, во-первых, речь идет об идеологических конструктах, то есть то, что мы видим в прессе. Во-вторых, в общем-то, это литература. И в значительной степени это не, как сказать, это не тексты, да, это вот мощнейшие проекты, касающиеся переустройства городов, полетов в космос.
То есть это политическая практика?
Ну, они все, во всех вариантах будет эклектика. Но в данном случае я вам не перечислю.
Ну, теоретиков вот этого направления?
Нет, теоретиков я вам сейчас не назову. Я не назову, потому что я с ними не столкнулась пока. Может быть, я их просто не вижу.
Ну,